Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это особое мнение экономиста и политика Андрея Нечаева. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, я рад приветствовать вас на канале «Ищем выход», а также в большой метавселенной «Эхо». Вы можете видеть эту программу в разных источниках, разными способами. Всем рекомендую онлайн-приложение «Эхо». Скачивайте, включайте, присоединяйтесь. Ну и, конечно же, ставьте нам лайки, потому что это очень помогает нам в устойчивости, развитии и продвижении канала. Помогайте нам и другими способами, какими, смотрите в описании программы, но я по ходу вам обязательно напомню, как это сделать и зачем это нужно. Ну а сейчас давайте начнем. Я вот так вот могу через запятую буквально перечислить наши главные сегодняшние темы. Конечно, не все, потому что их много. О санкциях поговорим. Поговорим о том, что происходит во внешней политике России, на Кавказе, на Дальнем Востоке, с КНДР, что это было вообще и что это будет. Поговорим о бензиновом кризисе, который, как ни странно, расползается по нефтяной державе. Ну, наверное, несколько слов скажем и о выборах, которые прошли уже достаточно давно, в минувшие выходные, но все равно буквально на днях. И, Андрей Алексеевич, я хотел бы начать с санкций все-таки. Я вот честно не понимаю, что это за странные гримасы, такие ограничительных мер, когда европейские политики ходят как коты вокруг банки со сметаной, рядом с большими вкладами каких-то олигархов, с какими-то накоплениями, принадлежащими, собственно, Российской Федерации, и говорят, ну как мы можем это конфисковать, это частная собственность, нам нужны законодательные механизмы. А когда речь идет о маленькой частной собственности, маленьких людей, о чьих-то автомобилях, оказывается, что достаточно просто внести в какой-то список, их начинают отбирать. Что это такое?
Ну, вы знаете, редко что у меня вызывало такое разочарование, как вот это решение Еврокомиссии. Ну, а решение-то старое, а сейчас они выпустили, да простят меня европейские коллеги, ну, просто абсолютно идиотское разъяснение, простите, которое говорит, что да, конфисковывать можно, но только каждая страна будет решать сама. Будет она конфисковывать или не будет, что она будет конфисковывать, кто-то зубную пасту, а кто-то автомобили, вплоть до предметов личной гигиены. У меня есть определенное количество знакомых послов стран ЕС, я иногда перед ними выступаю, значит, я, в общем, задал им этот вопрос. Ну, в ответ, честно говоря, было, конечно, просто некоторое смущение, извинения, ирония и так далее. Кто эти люди в Еврокомиссии, которые инициируют и принимают такое решение, эта история покрыта мраком, но у меня такое ощущение, я вот вчера в шутку как раз своим этим приятелям это написал, у меня такое ощущение, что госпожа Урсула и те, кто это придумывает, они тоже хотят встретить свою старость в Рязанской области, как один известный политический деятель европейский, как мы знаем, и, возможно, получать пенсию «Газпрома». Ну, потому что рациональных объяснений быть не может, с моей точки зрения. Значит, понятно, что санкции, в целом санкции, работают плохо. Ну, с точки зрения авторов этой затеи, действительно, краха российской экономики не произошло. Значит, я не хочу приукрашивать действительность, но, тем не менее, там, с учетом провальной базы прошлого года, в этом году будет там какой-то небольшой рост, вокруг 1,5% по ВВП. Параллельный импорт действительно работает, он стал дороже, это плохо сказывается на курсе рубля, это плохо сказывается на инфляции и так далее, и так далее, и так далее. Но тем не менее, краха нет. А надо придумывать что-то новое. Ну вот не нашли ничего лучшего, как придумать это. Я уже объяснял коллегам, что значительная часть санкций, она против среднего класса. Де-факто. Де-факто. Значит, ну, например, вот то, что меня лично затронуло, я даже вот когда выступал, прямо сказал, я говорю, передайте госпоже Урсуле, что вот Еврокомиссия меня лично обворовала, заморозив мои, значит, ценные бумаги в так называемом депозитарии Евроклир. Ну, я их покупал через российского брокера, совершенно официально, цивилизованно. Значит, ну вот так. Понятно, что ну, кто сейчас едет там, в Европу? Это или значит, беженцы от мобилизации, ну или в целом от политической ситуации, которых, ну, казалось бы, надо наоборот как-то приголубить, обиходить, ну, если вы против этого военного конфликта, дорогие европейские бюрократы. Значит, ну, или какие-то люди, у которых там какие-то дела, какой-то бизнес, там, не знаю, какое-то лечение, но это при нынешних поездках там, вот такой логистикой через Турцию или, я не знаю, там, через Калининград или как еще люди ездят. Но это такое удовольствие длинное, недешевое. Ну, то есть это то, что называется для upper middle class. Но как раз эти люди, они не являются, как правило, тоже все разные, но в значительной своей части они не являются горячими сторонниками дорогого Владимира Владимировича. Его электорат на машинах в Германию не ездит. Это я могу заявить с высокой мерой ответственности. Вот. Если идеологи этих санкций считают, что после этого значит, вот этот вот средний класс и чуть выше пойдет на штурм Кремля, ну, это свидетельствует о том, что с IQ не все в порядке. Вот я бы так сформулировал.
У меня вопрос с другой еще стороны на эту же тему. А неужели так сложно придумать что-то, чтобы ударить действительно по спонсорам этой войны, по олигархам, по ближайшему кругу? Ведь мы знаем, что у них вложений на Западе достаточно много. Или здесь, может быть, действительно действует та поговорка, что ворон ворону глаз не выклюет, и западные капиталисты все-таки больше сочувствуют капиталистам российским, чем тому самому middle class?
Ну, я не уверен, что вы правы прямо в изначальном тезисе, что российский олигарх является спонсором войны. Вот. Но вообще, как известно, все те люди, которые присутствовали на знаменитой встрече бизнеса с Путиным 24 февраля, когда он, ну, собственно, вот, им объяснял свое решение и, видимо, хотел получить его одобрение, они все под санкциями.
Сейчас... Видите, санкции санкциям рознь, потому что автомобиль человека, который передвигается по Германии, тоже можно заморозить до конца войны, поместив его на платную стоянку на пару лет, но их же прямо конфисковывают.
Ну, вроде бы вот были прецеденты или один прецедент, когда по суду вернули. Значит, поэтому, насколько я знаю, я так вот прямого отношения к олигархам не имею, хотя пара знакомых среди них у меня есть. Вот, они судятся тоже сейчас. И такого вот реального доступа к своим деньгам не имеют, и от этого, в общем, испытывают психологический и даже бытовой дискомфорт. Ну, когда ты привык в одном режиме, а теперь живешь в другом. Вот. Ну, не буду называть фамилию, но вот один мой приятель, он сейчас живет в деревне в Латвийской, в доме своего, значит, дедушки. Привык жить, в общем, в другом месте и по-другому. Поэтому, нет, по ним это, конечно, тоже ударило. И я, ну, я давно по кремлевским коридорам не хожу. Я думаю, что эти люди, конечно, дорогому Владимиру Владимировичу какие-то претензии предъявляют. И, в общем, как-то пытаются на развитие событий влиять. Вот. Ну, видимо, все-таки их голос недостаточно громок.
Сейчас ко второй части этого вопроса тоже перейдем. Я просто хочу нашим слушателям напомнить, что нам можно и нужно помогать. Мы не олигархи и вот тоже вынуждены обращаться за помощью к вам, потому что мы существуем исключительно благодаря вашей помощи и поддержке. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете нам помочь. Там разные способы перевода денег, начиная от самого простого, положить деньги на телефон и заканчивая достаточно сложными, но которые могут тоже кому-то из вас подойти лучше остальных. Ваш донат в 200-500 рублей вольется в общую копилку и поможет нам продолжать работать для вас и снабжать вас разными точками зрения на то, что происходит в России и в мире. Большое спасибо всем, кто уже нам помог. Не оставляйте этого начинания. Мы вам очень благодарны. И еще раз повторю, что мы выходим только благодаря вашей поддержке. Ну и вот вторая часть вопроса. Неужели действительно так сложно отобрать какие-то вклады, какие-то акции, которые где-то лежат? Или просто я, может, со своей обывательской точки зрения чего-то не понимаю, и здесь есть действительно какие-то препятствия, которых я просто не вижу?
Ну, во-первых, конечно, есть главное препятствие, которое, ну, вот, у Запада, у современной западной демократии не так много священных коров. Одна из них – это священное право частной собственности. И вот так вот взять и там конфисковать, ну, в общем, это, конечно, если человек не совершал какого-то прямого уголовного преступления, а просто там занимает некую политическую позицию, неправильную, например, которую мы там должны и можем осуждать. Но, тем не менее, это, конечно, не повод нарушать вот этот вот священный принцип частной собственности. Поэтому, ну, я думаю, что вот здесь вот
эти сдержки... Ну, вот почему с машинами-то не срабатывает?
Ну, значит, единственная логика, которую я могу объяснить в данном случае... Нет, то есть это главная логика, я уже сказал, это имитация деятельности. Имитация деятельности, когда непонятно, что делать. Ну вот, ну как еще? И импорт запретили, и от газа отказались, и от свифта отключили, и еще там много достаточно крупных, серьезных с макроэкономическими последствиями решений, ну, а краха нет. Благодаря остаткам рыночной экономики, которую мы с моими товарищами, значит, вот в начале 90-х вам построили. Ее адаптивные возможности оказались гораздо более высокими, чем многие эксперты ожидали, и российские, и зарубежные в начале этих событий предсказывали гораздо более тяжелые последствия. Вот оказалось, что адаптивные возможности российской, остатков, я бы так сказал, российской рыночной экономики, они достаточно высоки. Вот. А делать-то что-то надо, ну вот они придумывают. Но, значит, ведь если бы я был адвокатом Еврокомиссии, который я не хочу быть и никогда не буду, то я бы вам сказал, но мы же вас предупредили, что на машинах в Германию с российскими номерами ездить нельзя, вы с вами поехали. Ну вот мы тогда и отобрали.
Ну, понятно.
Вы же знаете, что нельзя приставать, там, не знаю, к девушкам на улицах. А вы пристаете, мы вас за это наказываем. Ну вот примерно логика такая.
Понятно. Не очень весело все это выглядит, но имеем, что имеем. А давайте вы отчасти уже затронули эту тему об адаптивных способностях экономики и о том, что санкции бьют не так сильно, как хотелось бы их создателям. Вот об этом хотелось бы еще вам несколько вопросов задать, попросить вас раскрыть эту мысль, потому что вот газета «Нью-Йорк Таймс», например, на днях написала, что Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа. То есть получается, что Москва наладила поставки необходимых комплектующих в обход санкций и пользуется тем, что цены на нефть достаточно высокие, адаптировались, в общем. Сейчас еще прошел слух о том, что, возможно, северокорейских рабочих будут завозить на российские предприятия, тем самым и от кризиса живой силы избавиться, и вдобавок эту самую живую силу, это циничное выражение, но оно бытует, высвободит для возможной мобилизации. В общем, как ваш прогноз относительно адаптивных способностей российской экономики? Действительно ли все у нее будет неплохо в ближайшем будущем?
Ну, неплохо – это такая оценочная категория. В целом, с моей точки зрения, все не очень хорошо. Я так деликатно выражусь. Значит, у нас стагнация, реально стагнация – идет примерно с конца 2008 года, иногда перемежающаяся серьезным падением, как это было во время пандемии, как это было в прошлом году. Значит, в целом вот средний темп роста, если мерить по валовому внутреннему продукту, с конца 2008 года он менее 1%. Ну, при масштабах российской экономики и при том количестве задач, в том числе социальных, инфраструктурных, которые стоят перед российской экономикой, темпы роста менее 1% – это ну, не то, что унизительно, а просто не позволяет эти задачи решать. Даже не сравнивая там, с 5% в Китае и в Индии, с 2% на фоне так называемого постпандемического восстановления, которые были в большинстве стран Европы, в Соединенных Штатах, экономика которой в разы больше, чем российская, это, конечно, неудовлетворительно. А просто о чем трубит российская пропаганда и о чем говорил я, что да, нам предсказывали там падение на 8-10%, а в прошлом году оно составило 1,5%. По ВВП. А в этом году, значит, вот по слухам, распространяемым моим бывшим родным министерством, значит, будет рост 1,5%. Значит, у нас долгое время был профицитный бюджет, то есть доходы превышали расходы. Вот сейчас он стал не просто дефицитным, а план, годовой план дефицита был выбран за полгода. Но сейчас ситуация существенно улучшается. И вот буквально последние там несколько недель, значит, я все время оговариваюсь, если верить российской отчетности, потому что многие эксперты подвергают ее некоторому, я так мягко выражусь, некоторому сомнению. Например, цифры инфляции, вот альтернативные источники дают гораздо более высокие, чем то, что дает нам Росстат. Ну и домохозяйки утверждают, что, вот, что у них цены растут гораздо выше, чем в Росстате. И быстрее. Вот. Но тем не менее, вот, скажем, ситуация с бюджетом, она улучшилась. Он все равно продолжает быть дефицитным. Мы все равно, скорее всего, по году вот этот план там, в 2,9 триллиона, грубо говоря, в 3 триллиона дефицита мы, как в советское время, перевыполним. Вот. Но он не будет там 10 триллионов. Скорее всего, будет где-то там до 5. Но последняя оценка Силуанова, нашего министра финансов, значит, что мы будем 2,5% ВВП иметь дефицит. Это очень нормально.
Так, ну, то есть, такими темпами можно сползать в пропасть очень-очень долго. Падения не будет.
Обрушение, да, обрушения нет. Это, безусловно, медицинский факт. Я думаю, что нас, ну, если не произойдет каких-то там геополитических потрясений, что нас ждет вот такое барахтание в болоте, мы будем радоваться, что плюс 1,5% рост, а не минус 1,5%. Вот, но о там амбициозных задачах обогнать Португалию по уровню ВВП на душу населения, значит, пока придется забыть.
Но, тем не менее, вот это вот барахтание, оно вполне себе позволяет выпускать нужное количество оружия, как я понимаю. А что с военной отраслью у нас? Там, как я понимаю, худо-бедно все наладилось.
Ну, собственно, вот тот самый дефицит бюджета, о котором мы говорили, он потому и возник, что, конечно, резко выросли оборонные расходы. Значит, ну, у нас в целом, в общем, ВПК всегда был, там, вот, в твое время была для меня как раз задача очень тяжелая, резко нормализовать ситуацию с бюджетом, резко сократить, старались иногда даже единичные экземпляры заказывать, чтобы сохранить просто технологии, чтобы люди, грубо говоря, не забыли, как эти самолеты делаются или как эти ракеты делаются. Вот. А с начала нулевых, когда дали эффект реформы 90-х, когда полился параллельно золотой дождь нефти долларов, значит, финансирование опять резко выросло военно-промышленного комплекса. И, в принципе, там, конечно, ситуация лучше, чем во многих других секторах. Но вот военные самолеты мы умеем. Гражданские самолеты мы давно не делаем, дальнемагистральные. Последний в 2011 году выпущен, туполевский еще, советской конструкции, ну, модифицированный. А военные самолеты мы все эти годы выпускали, и они действительно хорошие, современные. Значит, ну, если вообще орудие убийства может быть хорошим. Поэтому, да, сейчас он активно инвестируется, активно финансируется, и вот выпуск военной продукции, да, растет.
Есть еще вот такое мнение, что нас ждут тяжелые времена, когда война закончится, потому что все это придется как-то переквалифицировать на выпуск гражданской продукции, предстоит какая-то конверсия. Как вы считаете, насколько серьезна эта угроза вообще для экономики России? Перевод ее обратно на мирные рельсы. И, может быть, лучше вообще тогда, чем дольше идет война, тем экономике проще?
Ну, это вообще старая экономическая дискуссия, является ли, значит, развитие военно-промышленного комплекса драйвером экономики. Вот в США во время Второй мировой войны, да, получилось. В СССР не получилось. Вот гонка вооружений не привела к процветанию советской экономики, а более того, привела к ее краху. И как раз вот, в том числе вашему покорному слуге пришлось заниматься этой самой конверсией и придумывать всякие схемы финансирования оборонных предприятий, чтобы они переходили на гражданскую продукцию. Вот. Ну, нет, ну это все-таки это решаемая задача. Это решаемая задача. Потому что советского уровня мы еще не достигли точно по роли ВПК и по доле ВПК в промышленности, вообще в экономике в целом, поэтому эта задача конверсии будет гораздо более скромная, соответственно, решаемой. Ну, а потом нет. Тут же, если как бы война закончится, и мы опять все станем друзьями, и санкции будут. И их долго не отменят, как показывает опыт поправки Джексона-Веника, которые отменяли 25 лет. Значит, но какие санкции будут ослаблены, там, те, в которых заинтересован в первую очередь западный бизнес, и мы можем вернуться на рынок экспорта оружия. Сейчас он резко упал, но одно время это была такая довольно крупная позиция российского экспорта, где-то на 15-16 миллиардов долларов Россия экспортировала военной техники.
Меня радует ваш оптимизм, особенно на фоне прогнозов, которые делают отдельные эксперты, о том, что война – это такой своеобразный допинг, и как только он начнет прекратит поступать в российскую экономику, ей вообще грозит полный обвал.
Нет, так вы заложили изначально оптимистическую предпосылку, что война закончится благополучно, и останутся, значит, живы-здоровы и на месте. Вот, ну тогда если еще буду жив, если она закончится в разумные сроки, на что я очень, конечно, надеюсь, я готов коллегам дать пару советов, как проводить конверсию.
Отлично. Я надеюсь, что этими советами как раз воспользуются, а то все у нас любят прислушиваться к советам, как мобилизовать экономику, и в частности вот их от Северной Кореи.
Вот это точно, тоже. Вот это то, чего точно делать не надо, это переходить на, я уже об этом, правда, 500 раз говорил, значит, ну, повторюсь, 501-й. Вот самая большая опасность, которую я сейчас вижу в плане экономики, это переход на мобилизационную экономику советского типа. То есть доконать вот те самые остатки рыночной экономики, благодаря которой мы сравнительно легко переживаем этот кризис. Вот тогда опыт СССР нам пригодится прямо по полной.
Да, такие призывы действительно звучат. И давайте еще на внешнеполитическую тему тоже поговорим. Вот в связи с этим, с Северной Кореей. Как вы оцениваете перспективы этого сотрудничества? Мы пока, к сожалению, не знаем, о чем там договорились Путин с Ким Чен Ыном. Мы знаем только факт того, что эти переговоры состоялись, что они прошли в достаточно дружеской обстановке, и что Путин даже вроде бы принял приглашение посетить Северную Корею. Как вы считаете, насколько перспективы такого сотрудничества выгодны России? Насколько они значимы и насколько будут полезны для нашей экономики?
Ну, нам в первую очередь просто в целом полезен опыт КНДР, потому что мы движемся в том направлении. Поэтому я бы скорее сказал, что тут не экономический опыт. Экономический опыт у них печальный. Страна не может себя прокормить, как мы знаем, без гуманитарной помощи. Ракеты умеет делать, а прокормить не может. Это похоже на СССР. Вот. А вот политическая система, она, мы как раз движемся в ту сторону, и тут можно многое, мне кажется, подчеркнуть полезного. Вот. Ну, я, конечно же, не знаю нюансов этих переговоров, но ходили слухи, что речь будет идти вопреки вашему утверждению, что мы стали производить много снарядов и ракет, все-таки речь будет идти о том, чтобы закупить еще немножко в Северной Корее. Пока все-таки не хватает еще, пока российский в полной мере не удовлетворяет потребности нашей армии пулять ракетами.
Ну, это «Нью-Йорк Таймс» утверждало, что мы производим много. Я не имею информации, я поэтому ссылаюсь на них. А военным вообще всегда мало ракет и снарядов?
Нет, много, но зависит же от того, сколько вы пускаете при этом. Если 3 производите, а 4 пускаете, тогда запасы быстро заканчиваются. Хотя там 3 это может быть много. Вот, поэтому какие-то закупки могут быть. Значит, ну, здесь скорее тогда там иранский опыт нам полезен, вот страны, которые выжила под тяжелейшими санкциями в течение пары десятилетий, потому что назвать КНДР экономически процветающей страной, думаю, даже ваш бывший посетитель Проханов не решится.
Да, это точно. Ну, вот таких друзей выбираем. Небольшую паузу делаем. Я напомню, что это особое мнение экономиста Андрея Нечаева. Я Марк Нуждин. Далеко не уходите. Мы вернемся через пару минут.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням. Не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это особое мнение экономиста Андрея Нечаева, экономиста и политика, еще и доктора экономических наук, профессора и академика даже, как мы успели поговорить в перерыве. Но давайте обратимся к другим внешнеполитическим проблемам России с экономическим уклоном, безусловно. Это то, что происходит на Кавказе. Там что-то вот не очень весело в последнее время складываются перспективы у России в связи с тем, что не так давно произошло очень большое охлаждение с Арменией, а сейчас еще вроде как и с Азербайджаном тоже какие-то у нас сложности. Вот в частности Мария Захарова сказала, в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджана. Республики. Фух, это было сложно, но я это сделал. В общем, Азербайджан отказался признать выборы на захваченных российских территориях, на захваченных Россией территории Украины, и это вызвало недовольство российского МИДа. Вот что мы теряем на Кавказе от вот этого охлаждения? Потому что страны небольшие, и можно надеяться, что потеряем не так много, но все-таки ведь наверняка какие-то потери там будут.
Ну, Азербайджан твердо сделал свой выбор. Он ориентирован на Турцию, ну, что по-своему логично с точки зрения национальной близости. Вообще, в свое время, когда вот еще в советские времена начался Карабахский конфликт, я позволил себе такую абсолютно циничную шутку, что вообще его надо, чтобы спасти советскую экономику, его надо прикрывать и поставлять оружие тем и другим, но за деньги. Значит, чем мы вообще некоторое время... Шутка была услышана, видимо, значит, чем мы некоторое время и занимались. Вот. Но сейчас похоже, что значит, какой-то консенсус там очень такой хрупкий, тяжелый в первую очередь, конечно, для армянских националистов, но какой-то консенсус, похоже, Пашинян найдет. Отдав в той или иной форме Арцах, ну, или Карабах. Значит, и тогда мы, если этот консенсус будет найден, мы перестаем, собственно, играть роль миротворца. Она просто становится не нужна. И дальше эти страны резонно начинают смотреть на каких-то более богатых, более вменяемых, более предсказуемых партнеров. Ну, вот я уже сказал, что Азербайджан, мне кажется, совершенно однозначно сделал выбор в пользу Эрдогана, выбирая между двумя этими недавно встречавшимися политическими лидерами. А Армения, в общем, тоже недавно заявила, что она даже не исключает вступление в НАТО. Я думаю, что этот процесс будет очень-очень долгим, но... Ну, а что вы, собственно, хотите, задам я вам риторический вопрос. Если вдруг в один прекрасный момент вы принимаете решение демилитаризовать или там денацифицировать или еще что-то ближайшего соседа, ну, другие соседи начинают чувствовать себя как-то нервно, и если они сами не в состоянии этому противостоять, тогда начинают искать каких-то других соседей, образно говоря, которые окажут им помощь. Ну, все, в общем, к сожалению, предельно логично.
Слушайте, а я вот из ваших слов сейчас делаю такой вывод, поправьте меня, потому что, возможно, это совпадение, каких много вообще в жизни, что до тех пор, пока Россия обладала какими-то возможностями по поставке оружия и той, и другой стороне, конфликт продолжался. Но как только у России оружие нашло себе другое применение, так оказалось, что действительно стороны способны к компромиссу, и роли миротворца для России не стало.
Нет, ну, я думаю, что все-таки это в меньшей степени связано с возможностями поставки оружия. Не так много его туда надо поставлять. Сколько это? Ну, это вот такая позиция Пашиняна и его команды, если я правильно ее интерпретирую, что мы сопереживаем Арцаху, вот, но лучше все-таки мир для оставшейся части Армении, чем вот постоянно вот эта вот рана, которая кровоточит, и воспаление эпизодически обостряется.
Как вы считаете, у вот этого хрупкого договора есть будущее?
Ну, знаете, вот тут у нас есть как бы исторический, вот в целом советский опыт, он негативный. Но конкретно в этой истории советский опыт позитивный. Ну, был Карабах частью Азербайджана, Нахичевань азербайджанская этнически частью Армении. Ну, и там не было резни, не было какого-то там геноцида. Как-то они там в рамках советской, идеологии или противостояние этой идеологии со стороны там интеллигенции, например, как-то они уживались. Но вообще другой, гораздо более далекий от нас опыт Евросоюза, где объединились и не без конфликта, но в общем в целом вполне себе мирно, успешно, с открытыми границами, с единой валютой, живут страны, которые до этого организовывали между собой гораздо больше кровавых, тяжелейших войны. Ну вот, смогли же найти консенсус. Поэтому 21 век все-таки на дворе. Поэтому я думаю, что если будет вот готовность, непротивление злу насилием с обеих сторон, то мне кажется, они могут договориться.
Хочется пожелать им удачи.
Без российского миротворца. Вот что в данном случае для нас существенно.
Да. Даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что, с одной стороны, конечно, обидно, что Москва теряет роль для Москвы, обидно, а с другой стороны, для Еревана и Баку приятно, что прямые контакты возможны.
Ну, знаете, тут, если вот с точки зрения экономики, то на самом деле все не так просто, потому что Азербайджан наш прямой конкурент. Конечно, он не производит столько нефти, сколько Россия. Но что интересно, последнее мое, у меня же была долгая академическая жизнь, последнее мое в жизни перед министерством академическое исследование было, что произойдет с советскими республиками, с их экономикой, если они перейдут на мировые цены. Оказалось, что у нас, собственно, донора было в Советском Союзе всего два, которые бы резко выиграли от перехода на мировые цены. Россия и Азербайджан. Именно за счет нефти. Поэтому какие-то дыры, когда уходит российская нефть, Азербайджан может и прекрасно затыкает. И в этом смысле он как раз нам очень вредит. И с газом тоже. И трубопровод проходит, в том числе через его известную, через его территорию. Поэтому мы еще и конкуренты.
Интересная подробность. Давайте о нефти поговорим. Потому что вот далеко от этой темы отходить не приходится, ни регионально, ни экономически, потому что у нас топливный кризис охватил сначала, некоторое время назад говорили, что это южные регионы страны, там Краснодарский край, например, фигурировал, а сейчас он потихонечку подбирается в Москве. К Москве. Дефицит дизельного топлива уже в центральных регионах России. Сейчас его нет на многих заправках в Липецке, Туле и других областях. Это я читаю сегодняшние новости. Стоимость 95 и 92 подскочила на 10-15 рублей, пишет телеграм-канал Мэш. Как это можно объяснить вообще? Почему в стране, которая добывает нефть и экспортирует его по всему миру, вот такая вот ситуация возможна?
Ну, во-первых, танки тоже хотят кушать. Если вы много на них ездите, то вот тратите на это много дизельного топлива и вообще горючего. И это я не шучу, на самом деле. Это действительно ну, просто новая, абсолютно дополнительная, крупная статья расходов. С другой стороны, значит, нефтяной экспорт, если мы говорим о нем, в отличие от газа, действительно смогли с западного направления переключить на азиатское. И физические объемы экспорта практически не сократились. То есть потребление внутреннее выросло за счет вот этих дополнительных военных расходов, а экспорт остался примерно на том же уровне. Там масса проблем, что делать с этими рупиями, которыми Индия с нами расплачивается. Это как бы другая большая и неприятная тема, но по объему экспорт примерно находится на таком, экспорт нефти примерно на традиционном уровне. Значит, ну и дальше, ну вот все по арифметике. Если где-то убыло, то есть где-то прибыло, то где-то убыло. Значит, а нарастить объемы переработки, вероятно, не удается. Меня, знаете, удивило другое вот в последнее время, значит, что колоссальная, не беспрецедентная разница ценой 95-го и 92-го бензина. Я не влезал там в нюансы, честно признаюсь, но я думаю, что нефтяным компаниям дали такое вот как негласное указание, все-таки на 92-м ездит как раз электорат. На 95-м ездит вот этот вот, который в Европу норовит. Средний класс и всякое прочее. Вот, поэтому, значит, ну, это моя гипотеза, что вот такая была деликатная, настойчивая просьба, вы там с 95-м что хотите делаете, хоть по 100 рублей, а 92-й все-таки придерживаете. Потому что традиционная разница в цене, ну, 1-2 рубля, сейчас превратилась в 5-6. Это никакого рационального объяснения я, по крайней мере, найти не могу. Ну, можно Мишу Крутихина спросить, нового иноагента, вот. Но я не могу найти рационального объяснения, кроме вот той гипотезы, которую я предложил.
А скажите, если представить вас сейчас министром экономики России, ну или у нас там, по-моему, топливо и энергетики отдельное министерство, можно ли административными мерами что-то с этой ситуацией сделать? Вот будучи чиновником кремлевским, как-то на это повлиять?
Я бы, честно говоря, сильно не драматизировал эту ситуацию. Значит, я думаю, что нарастить объемы нефтепереработки, ну или там у Белоруссии взять побольше, ну, небольшая проблема. Я думаю, что просто за обилием других проблем, вот переключение на Индию, что делать с рупиями, ну, просто про нефтепереработку там руки не дошли, что называется. Ну, то есть нет глобальной проблемы, нет у нас такого острого дефицита там мощностей. Я не исключаю, надо посмотреть, что, может быть, просто там на реконструкцию какой-нибудь завод поставили на очередную, там, они же раз в год. Раз в год эта проблема бывает, когда начинают, значит, там, нефтеперерабатывающие заводы реконструировать, и у них падает, падает выпуск нефтепродуктов. То есть, в принципе, проблема, ну, она абсолютно решаемая.
Но смотрите, нам обычно говорят, что в любом товаре присутствует вот эта вот топливная транспортная составляющая. Получается, что если у нас дефицит дизельного топлива и его сложно... Ну, в общем, издержки вырастают у транспортировки и у конечной реализации товара, и за все это заплатит потребитель. В данной ситуации получается, что цены вырастут? Или это не так?
Вас не обманули. Экономисты вас не обманули, так и будет. Ну, по сравнению, значит, с тем, что, скажем, происходит с параллельным импортом, где усложнилась логистика, значит, появилась там большая цепочка посредников, он стал гораздо дороже, в том числе импортное сырье, импортные комплектующие, не просто сами импортные товары, готовые. А это сказывается, ну и плюс курс рубля, а это сказывается, конечно, инфляцией гораздо больше, чем вот эта вот топливная составляющая. Но тем не менее, в целом, конечно, вы правы. Конечно, это будет дополнительный инфляционный импульс. Мы вот завтра, макроэкономисты, с интересом ждем очередного заседания Совета директоров Центрального банка, повысит он ключевую ставку или нет. Насколько он считает вот эти инфляционные риски драматическими. Но главный борец с инфляцией – это Центральный банк. Вот. Средств борьбы у него сейчас не так много осталось. Один из них – это ключевая ставка. Если он ее повышает, то на самом деле это вот... Для вас сигнал, перевожу с банковского на русский, то Центральный банк опасается по поводу высокой инфляции.
Сейчас об этом я тоже попрошу вас сказать несколько слов. А перед этим я еще напомню нашим слушателям, что цены растут, инфляция, но тем не менее мы благодарны вам за любую помощь, которую вы нам оказываете. Большое вам за это спасибо. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. И самое время напомнить о том, что в описании программы вы можете посмотреть, как нам ее можно оказать. Загляните, пожалуйста, выберите тот способ, который нравится вам больше остальных, и сделайте донат, потому что мы существуем только благодаря вашей помощи. Большое спасибо всем, кто ее уже оказывает, и ваш донат в 200-500 рублей – это в конечном итоге те деньги, которые позволяют нам и выпускать программы, и монтировать их, и выкладывать, и поддерживать, и развивать канал. Если с деньгами не получается, тогда поставьте лайк. Это денег не требует, но это тоже очень помогает продвижению канала. Поэтому не скупитесь, нажимайте вашей мышкой на нужные кнопки и пользуйтесь разными точками зрения, которые мы стараемся вам предоставлять. У нас сегодня экономист Андрей Нечаев, и мы сейчас еще один вопрос про бензин, а потом пойдем дальше. У нас те, кто следит за ценами на бензин, отмечают, что топливо практически никогда серьезно назад не отыгрывает. И можно ли говорить о том, что в этот раз будет какое-то исключение и цена вернется к прежнему уровню? Или как обычно будет?
Нет, я думаю, что это маловероятно, что цена откатится. Ну, знаете, что надо еще, чтобы вы, слушатели, понимали? Что на самом деле в цене бензина две трети примерно – это налоги. Это налоги, через которые, кстати, манипулируя которыми, можно влиять на цену. Значит, это акциз в первую очередь, которым облагаются нефтепродукты, ну и вся цепочка, и он не маленький, значит, и вся цепочка других налогов, там НДС и так далее. Поэтому, значит, ну вот если вы хотите, вы государство, хотите сбить цену на бензин, ну уменьшите акциз, и все. Прямо.
Вот почему они машины конфискуют. Потому что машины потребляют бензин, а бензин состоит из налогов, а налоги идут на финансирование войны. А что с долларом?
Они бы бензином-то в Германии заправлялись, и налоги шли бы в германскую казну.
Ну, это российские машины, они могут вернуться и продолжить ездить по территории Российской Федерации. Я не знаю, на самом деле, это все шутки, но, тем не менее, хочется разумного объяснения происходящему, а его нет.
Нельзя разумно объяснить идиотские решения. При всем моем уважении к европейским коллегам и политикам.
У нас ходят такие, знаете ли, настойчивые прямо тезисы, настойчивые, забыл нужное слово, пусть будет тезисы, о том, что правительство решило удерживать курсы валют на нынешнем уровне, а еще лучше отыграть доллар ниже 100 рублей любой ценой. Во-первых, как вы оцениваете такие слухи, а во-вторых, как вы считаете, что дальше вообще произойдет со стоимостью валют? И действительно ли руководство страны будет их всеми силами держать?
Вопрос, на который мне приходится отвечать примерно 3 раза в день публично и еще 30 раз в социальных сетях друзьям, коллегам и знакомым. А я всегда отвечаю, что вот мой покойный друг Егор Тимурович Гайдар говорил, что прогнозировать курс доллара – занятие крайне опасное для профессиональной репутации экономиста, потому что если угадаешь, ну никто, собственно, спасибо-то не скажет. А вот если, не дай бог, ошибешься, потом будут долго тыкать пальцем. В этом смысле вот беспроигрышную игру играет такой странный экономист Казин, который уже 20 лет предсказывает крах доллара. Ну, крах не случается, так некоторые крутят пальцем у виска, но не обращают внимания. Но если вдруг представить себе, что крах случится, все скажут, Казин гений. Он 20 лет назад его предсказал. Здесь, понимаете, у слабого курса много бенефициаров. Это, во-первых, российский бюджет, во-вторых, российские сырьевые экспортеры, которые, как вы понимаете, играют существенную роль и в российской экономике, и с точки зрения принятия решений. Это те, кто занимается реальным импортозамещением, потому что чем дороже импортные товары, тем, соответственно, повышаются конкурентные возможности российских аналогов. А в проигрыше, собственно, ну, только широкая публика, которая испытывает дополнительный инфляционный шок. Но поскольку широкая публика, в общем, права голоса практически лишена, то этот вот тихий стон, он доходит туда, до вершин власти медленно. Марша пустых кастрюль мы с вами не видим. И, похоже, в ближайшее время не увидим. Ну, и все. Тогда, значит, терпите, терпилы. Поэтому и Минфин, и в целом, значит, российская власть смотрели на ослабление рубля, ну, так, я бы сказал, так довольно потирая животик. Потому что на фоне тех проблем, которые мы испытываем с нефтегазовыми доходами от экспорта, которые всегда составляли значительную часть российского бюджета, конечно, слабый рубль, он их частично компенсирует. Значит, единственное, вот Центральный банк, который поставил себе задачу борьбы с инфляцией и озабочен ей, вот он, конечно, переживает по поводу курса, но его возможности не так велики, потому что золотовалютные резервы, ну, валютные, которыми он мог бы осуществлять интервенции, они в значительной степени заморожены на Западе. А поэтому в этой вот так называемой недружественной валюте его возможности для интервенции невелики. Но тем не менее, значит, чисто психологически, вот курс больше 100, он на самом деле вот 99 и 101 вообще никакого значения не имеет. Ну, кроме того, что 101 для бюджета лучше, чем 99. А знаете, что интересно? Ведь огромное количество россиян долларов не имеет. Я даже допускаю, что вообще видели его только на картинке, а вот эту зеленую бумажку в руках не держали. Но так сложилось исторически, что курс доллара для них – это как некоторый, знаете, вот такой градусник для госпиталя. Это некий символ общего состояния российской экономики. И если он вдруг становится, такая магическая цифра, 100 или больше, ну, это, значит, признак того, что экономика нездорова, и усилия российских пропагандистов становятся тогда пропавшим даром в этой части. Вот. Поэтому никаких, еще раз говорю, никаких вот принципиальных макроэкономических оснований говорить, что курс 99 хорошо, а 101 рублей за доллар плохо, нет. Вообще никакого значения не имеет, помимо тех глобальных факторов, которые я назвал. Ну вот чисто психологически вот это вот такая отметка знаковая. Поэтому я думаю, что вот будут его удерживать до 100, вот он будет так болтаться, как он сейчас болтается, где-то в диапазоне 93-100 рублей за доллар.
Смотрите, у меня еще один вопрос есть.
Минфин отказался, вот вы знаете, да, от закупки валюты. Ну, Центральный банк в пользу Минфина сделали паузу. И Центральный банк такое правило взял, что, значит, если Минфин совершает какие-то валютные операции в рамках так называемого фонда национального благосостояния, то Центральный банк делает зеркальную операцию. То есть Минфин покупает, ЦБ продает. Минфин продает, ЦБ покупает. И так они вот немножко как бы балансируют курс.
Я вот еще о чем хочу, какой момент хочу уточнить. Ведь получается, что когда вы перечисляете бенефициаров низкого курса рубля, здесь все понятно, здесь тяжеловесы экономики. А когда вы говорите, кому он не нравится, здесь широкие слои россиян, к которым обычно не прислушиваются. То есть я правильно понимаю, что в ситуации с курсом рулевые нашей экономики готовы даже интересами государства поступиться, лишь бы люди особо не выказывали недовольство?
Нет, ну, все равно какой-то компромисс надо искать. Значит, потому что, ну, маршу пустых кастрюль никто не хочет. Значит, курс-то поднялся с 52 до 100 в пике. На это, в общем, смотрели. Ну, 52 это было, конечно, искусственно. Это на фоне того огромного количества ограничений, которые в панике ввел Центральный банк, когда курс дошел до 125. Вот, поэтому 52 это не естественный курс. Значит, но тем не менее, от 52 до 100 никто особо не препятствовал. Так что тезис ваш условно правильный.
Угу. Ну, а во всяком случае, из ваших слов можно сделать определенные прогнозы, а какие прогнозы сделают наши слушатели и зрители, это уже, в конце концов, на их совести. Вот. Так что вы рассказали. Ну и на кошельке, соответственно, тоже, да. То есть мы с вами дали информацию к размышлению, а дальше ваше дело переваривать, уважаемые наши слушатели и зрители. На этом мы прощаемся. Время наше подходит к концу. Я напомню, что это было особое мнение экономиста и политика, кстати, между прочим, Андрея Нечаева. Андрей Алексеевич, большое вам спасибо.
Я, с вашего разрешения, хотя выборы прошли, но тем не менее напомню, что я председатель партии «Гражданская инициатива».
Пригодится для следующих выборов. И я надеюсь, что они пройдут более свободно, чем эти. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.